Азбука благочестия.
Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Сегодня в азбуке благочестия буква М и слова «милосердие» и «молитва». Милосердие. В предыдущей главе, ребята, мы говорили о самой главной христианской добродетели, о любви. И вот одним из проявлений любви к ближнему является милосердие. Милосердие проистекает из доброго, не злого сердца. Само слово говорит о сути этой добродетели. Вдумайтесь в него. Милость сердца, его мягкость, любовь и снисхождение. Это величайшая добродетель, переоценить которую невозможно. В заповедях блаженства Господь говорит о милосердных, как о счастливых наследниках рая. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Святой Иоанн Златоуст предупреждает, что без милосердия нельзя войти в Царствие Небесное, и мы отойдем в огонь вечный, если у нас не будет доставать хоть одной этой добродетели. Это слова Иоанна Златоуста. Конечно, разве нужны в раю жадные, жестокие, безжалостные, беспощадные люди? Милосердный человек не откажет в помощи. Он сам ее предложит и не будет производить расчет в уме, достоин ли просящий его милости. Милосердный скор на добро. Он действует от полноты любви своего сердца, его жалостливости и великодушия. Вот милостыня – это одно из проявлений милосердия. Полюбите, дети, милостыню. Сейчас многие живут в достатке, и даже у подростков часто есть какие-то деньги. Потратьте их на милостыню. Вы непременно почувствуете светлую радость в сердце, услышав вдогонку слова «Храни тебя Господь». А если вас смущает благонадежность некоторых просящих, ну, вы часто, когда приходите в храм, видите, что у каждого храма обязательно кто-нибудь просит милостыню. Таких людей мы называем нищими. И вот если вы смущаетесь по поводу некоторых из них, опустите свою монету просто в церковный ящик, ведь это так просто. Знаю мнение некоторых, которые осуждают стоящих с протянутой рукой, называют их не нищими, а такими неприятными словами, бездельниками, поберушками или пьяницами. Да, бывают и такие. Но все-таки они ведь просят, унижаясь перед нами. Они ведь не воруют у нас. И лучше, как я считаю, ошибиться в добре, чем выступать судьями. Ну, а с хитрецами и мошенниками Господь разберется сам. Вот есть такая притча. Засомневался один человек, стоит ли подавать милостыню. Он стал внимательно вглядываться в нищих у храма. Но кого-то он искренне пожалел, а кому-то не только посочувствовал, но строго осудил в своем сердце. И вдруг он увидел, что за спиной одного нищего стоит сам Христос и берет хлеб, который подала этому нищему проходившая женщина. Еще миг, и видение исчезло. Вспомнил этот человек слова Спасителя: «И алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот здесь братьями меньшими Господь называет всех нас. И даже наших братьев меньших, животных. Да, милосердие, говорит Иоанн Златоуст, совершается не одними деньгами, но и делами. А какие же дела милосердия мы с вами можем делать? Давайте посмотрим вокруг. Среди нас очень много милосердных людей. Вот я знаю одну пожилую женщину, которая на протяжении многих-многих лет готовила еду, которой кормила нищих. Вот она приносила в баночках им супчик, даже макароны, старалась, чтобы тепленькой донести до храма. Вот она не давала им деньги, чтобы не смущать себя, что, например, это деньги человеку потребит на что-то недоброе. Например, если они попадут человеку, который имеет зависимость, который страдает вот от того, что его всегда тянет пить. И вот она их просто кормила. Правда, как просто? Но для этого нужно потрудиться. А еще одна моя знакомая выхаживает голубей с поврежденными крыльями, с поврежденными лапками. Они, вы знаете, так и живут у нее в ее однокомнатной квартире весь-весь холодный период года. Я была, конечно, просто потрясена, когда увидела, как эти голуби, ну, раскидывают все вокруг, крошится хлеб, как зерна по всей квартире рассыпаются. Она вот это все терпит, убирает за ними. Вот столько любви. Удивительно, что столько любви вот в этой женщине. Вернее, не удивительно, что в ней столько любви. Удивительно, что в нас их бывает часто мало. Вот, вы знаете, наверное, тоже таких людей, наверняка с ними встречались, которые помогают брошенным животным, кошечкам, собачкам, птичкам. Вот быть милосердным может быть любой человек, независимо от того, богат он или беден. Богатые люди много полезного могут сделать для общества. И в наше время есть такие люди, их называют благотворители, которые дают деньги на дорогостоящие операции, помогают нуждающимся семьям, больным, старикам. Многие из них строят храмы. Это очень хорошо и правильно. И я знаю таких людей. И если они настоящие благотворители, то, как истинные христиане, они стараются укрыть свои добрые дела и не кричат о них на весь мир. Вот вы пока еще, ребята, не можете проявлять свое милосердие, конечно, в таких рамках, но класть кирпичики маленьких милосердных дел по силам каждому, а из них можно построить храм своей души. Самое главное для дела милосердия – иметь жалость и сочувствие в сердце. Милосердный не обидит слабого, не воспользуется чьей-то беззащитностью, зависимым положением другого, не припомнит обиду. Ему чужды мстительность, злопамятство. Он прощает просто и добродушно, не требуя, чтобы это заметили, оценили окружающие. Тем более он не бьет лежачего в прямом и переносном смысле и не держит, как говорят, камень за пазухой. Расскажу вам еще одну притчу. Жил в селе богатый, но скупой и безжалостный человек. В долг он давал под проценты и обирал односельчан нещадно. Однажды терпение бедняков лопнуло, и они в порыве гнева загнали немилосердного богача в яму и стали забрасывать его комьями земли. Богач помнил всех обиженных им и в уме перечислял. «У этого я отобрал корову на прошлой неделе, у этого урожай зерна по осени, у третьего позавчера лошадь увел за долги». И вдруг среди возмущенных должников он увидел человека, лицо которого даже вспомнить не мог. «За что ты бьешь меня? Я не помню, чтобы причинил тебе зло». «А я помню, как 10 лет назад ты отказал мне дать в долг. Вот за это и получай», — сказал тот и швырнул в яму большой затвердевший ком земли. Ну что скажете? Конечно, богач — образец немилосердия. Но бедняк-то не лучше. Затаенную злобу он вылил в подходящий момент. И его поступок не просто безжалостный, а подлый. Есть хорошие русские пословицы: «Добро помни, а зло забывай». И еще: «Не спеши карать, спеши миловать». То есть спеши миловать. Почаще будем обращаться к народной мудрости и всегда помнить, что по словам Златоуста, святителя Иоанна Златоуста, милосердие уподобляет нас Богу. И сам Господь заповедал нам: «Будьте милосердны, якоже Отец ваш Небесный милосерд есть». Ведь посмотрите, как Господь милосерд к нам. Все-то Он от нас терпит, все-то Он, как добрый родитель, ждет от нас исправления, покаяния. Для Бога и людей милосердные, милостивые – самые желанные. Недаром наш народ одной из самых человеколюбивых профессий наградил этим именованием. Догадались, что это за профессия? Вот при царе медицинскую сестру называли «сестрой милосердия». Хорошо, что до наших дней дошло хотя бы одно слово из этого словосочетания – «сестра». А символом врачебной помощи остался Красный Крест. Вы, конечно, видели Красный Крест на машинах скорой помощи или там, где у нас аптеки. Вот милостивые у Бога не забыты. К лику святых причислила церковь одного человека только за то, что он был милостивым. Будучи богатым, этот человек раздавал свое богатство нуждающимся, а став бедным, не скорбел, не роптал. А когда Господь опять даровал ему богатство, не возгордился и снова стал благодетельствовать, ведь не оскудевает рука дающего. Детям своим он дал такой завет: «Не дорожите мимолетным богатством, помогайте церкви и нуждающимся, и Господь вас наградит». Имя этого святого, который жил в 8 веке в Малой Азии, Филарет Милостивый, так назвал его народ. А само имя Филарет с греческого так и переводится «любящий добродетель». Филарет. Желайте, дети, быть любящими добродетелями милосердия. Учитесь этому. Упражняйтесь в добрых делах, ведь без милосердия нет благочестия. В заключении разговора о милосердии расскажу вам об одном милосердном человеке. Еще об одном милосердном человеке. В 19 веке в Москве жил немецкий врач Федор Петрович Гаас. Он врачевал больных в тюрьме и настолько был им предан, что свои личные проблемы почитал за ничто, стараясь хоть чем-нибудь облегчить жизнь несчастных узников. Все свои средства он тратил на неимущих больных, чем очень сердил домашних. Его корзина милосердия никогда не пустовала. Он приносил заключенным хлеб, овощи, фрукты, даже пряники, а лечил их самоотверженно, терпеливо, с огромным чувством сострадания. Доброта милого доктора была известна всей Москве и даже за ее пределами. Что только не предпринимал Федор Петрович, чтобы помочь страждущим. Именно он добился, чтобы кандалы для каторжников обшивались кожей и не натирали ноги и руки. Добротой его часто пользовались, но он все равно оставался таким. Вот однажды к нему в дом пришел один из освободившихся из тюрьмы, чтобы занять денег. И по старой воровской привычке прихватил из буфета столовое серебро. Но кража не удалась. Вор был изобличен. Поднялся переполох, тут же вызвали городового. А доктор Гаас, жалея неудачливого воришку, тайно выпустил его через черный ход, дал денег еще и в напутствии сказал: «Больше так не делай». Ну какая же добрая душа, правда? Рассказывают случай, когда один каторжник на поселении побежал за каретой проезжающего начальника. «Что ты хочешь?» – задал вопрос остановивший карету чиновник. «Мне ничего не надо», – с дрожью в голосе ответил каторжник. «Скажите только». И чуть не заплакал. «Жив ли еще в Москве наш доктор Федор Петрович?» И тут, не договорив фразу, он горько зарыдал. Впоследствии знак благодарности заключенные собрали деньги на памятник любимому доктору, на котором высечены замечательные слова. Запомните их, ребята. «Спешите делать добро». И памятник этот по сей день стоит в Москве, на Воробьевых горах. А слова, сказанные 100 с лишним лет назад тюремным доктором, стали крылатым выражением. «Спешите делать добро». молитва. В старину родители, воспитывая своих детей, приучая их к какому-то делу, назидали их: «Это для тебя должно быть как Отче наш». По этой фразе ясно, что Господню молитву, то есть молитву «Отче наш», каждый христианин знал с раннего детства. А сейчас многие ли дети ее знают, эту молитву? Если только в школе на уроке литературы познакомились и выучили ее по заданию учителя. Но молитва, дети, это не стихотворение. Я, правда, знаю многих детей, особенно тех, которые посещают воскресную школу, что, конечно же, они очень хорошо знают эту молитву, и не только эту, а многие другие. Ведь молитва, дети, это лучик света, пробивающийся от человека к Богу через тьму грехов. Без молитвы душа ослабевает, опустошается, лишается действенной энергии, и человеку становится трудно бороться со своими недостатками, со своими страстями, трудно становится исправлять свои ошибки. Ведь молитва питает душу. Не зря святые отцы называют молитву хлебом духовным. Молитва, конечно, это прежде всего прошение о помощи. Если мы не можем справиться с задачей, то просим помочь знающего человека. А молитва – это обращение за помощью к самому Богу, к Пресвятой Богородице, к святым, к ангелам. Вот когда Бог разговаривает с человеком? Да, правильно, когда мы читаем Евангелие. А когда человек разговаривает с Богом? Когда он молится. Нельзя лишать себя возможности общаться с Богом. И такое общение, оно доступно каждому. Многие не молятся, ссылаясь на недостаток времени. Так однажды я сказала одному подростку: «Сколько минут тебе не жалко посвятить Богу, который дал тебе жизнь и бессмертную душу? Вот 2,5 минуты утром и 2,5 минуты вечером ты сможешь уделить Богу?» Он ответил: «Ну, 2,5 минуты найдутся». Так вот, на правила батюшки Серафима Саровского хватит этого времени. Прочти 3 раза «Отче наш», 3 раза «Богородица Дева радуйся» и 1 раз «Символ веры». Вот это и есть правило батюшки Серафима. Он составил его для тех, кто очень-очень сильно занят. А ведь ты очень сильно занят, да? Ну, первое время этот подросток молился, но потом изредка стал пропускать, а потом стал пропускать еще чаще, а вскоре и вовсе забросил. Значит, дети, дело-то совсем не во времени. 5 минут найдутся у каждого. Дело в нашей лени и безответственности. Святые вот проводили в молитве долгие часы, но они не замечали этого времени. Как мы не замечаем, если чем-то увлечены очень-очень интересным. Вот зачастую я знаю, что ребята просиживают за компьютером по 3, по 4 часа, им кажется, что они провели только 5 минут. Вот так-то. А молитва для нас скучна, утомительна. Вот от того, что мы не познали ее плоды. А ведь плоды молитвы – мир, покой, радость. Потрудитесь хоть немножко, и вы обязательно получите плоды эти. А это так замечательно – быть в мире, в покое, пребывать в радости. Преподобный Сергий Радонежский в молитве проводил более 10 часов в сутки. Он, оказывается, вообще спал-то всего лишь 3 часа. Остальное время трудился. Занимался физическим трудом, исповедовал людей, напутствовал. Молитва никогда не бывает, дети, потери времени. Она хранительница от бед, помощница в болезни и в нужде. Молящийся человек гораздо больше успевает делать. Со временем молитва заучивается наизусть, можно уже не заглядывать в молитвослов. Молитву можно уже повторять в пути, даже мысленно, делая какое-то дело. Вот суп, сваренный с молитвой, оказывается гораздо вкуснее. Попробуйте. пожилой священник как-то мне посоветовал повторять Иисусову молитву, идя по городу. Ну, про себя, конечно, мысленно. «Все вокруг будет освещаться от святых слов», — добавил он. «Ведь добро можно творить мысленно, да и пустых ненужных мыслей тогда в голове не будет. Вспомни молитву Иисусову. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную, или грешных». Вот всего лишь 8 слов Иисусовой молитвы. А они так спасительны, так благодатны. Мы многое не видим и не понимаем в духовной жизни. Конечно же, мы же еще маленькие в духовном смысле. Но будем полагаться на опыт святых людей, на опыт подвижников. Вот прочтите труды о молитве святителя Феофана Вышинского, затворника, или святого праведного Иоанна Кронштадтского. Они расскажут вам, как надо молиться, о чем просить, за что благодарить. Вот из их опыта вы узнаете, что молитва побеждает врагов, отгоняет бесов, достает со дна моря. Отец Небесный по молитве искренне прощает нам грехи, как простил отец заблудшего сына своего. Вспомните евангельскую притчу о блудном сыне. Или вот как оправдал Господь мытаря, смиренно молившегося в храме. Это притча о мытаре и фарисее. Нет нужды мне сейчас перечислять все молитвы, их много. На все случаи жизни они есть. Надо только помнить, что главное в молитве – постоянство. Найдете вы, ребята, 5 минут для каждодневной молитвы. Постоянство породит желание молиться еще и еще. У вас появятся любимые молитвы, любимые песнопения, а краткие молитвы к Богу, к ангелу-хранителю, своему святому, к Пресвятой Богородице станут просто вашей потребностью, уж поверьте мне на слово. А знаете, как меня всегда выручает символ веры, молитва, в которой изложена вся суть нашей православной веры. Вот когда я что-то потеряю, или когда я не могу что-то нужное мне найти, какую-то вещь, необходимую мне книгу, я всегда начинаю читать символ веры. Читаю 1, 2, 3, иногда даже более раз. Но не было случая, чтобы искомое не нашлось. Представляете, как здорово? А сколько раз, стоя у дверей кабинета строгого начальника, я повторяла в уме: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Вот всегда, дети, после такой молитвы гнев начальника сменялся на милость. Видите, какая действенная сила у молитв. «Просите, и дано будет вам», говорит наш Спаситель. Не будем же горды и, преклонив колено своего сердца, смиренно помолимся Господу, и милостивый Господь подаст нам все полезное для нашего спасения. Еще мне хочется вам прочитать замечательное стихотворение школьницы Ксении Меляковой. Учится она в Рязани в 38-й школе. «Господи, дай мне веру». Вот она, что просит у Бога. «Боли изведав меру, малую лишь молю, Господи, дай мне веру в тех, кого я люблю. Веру, что не обманут, не предадут меня, в грусти опорой станут наши мечты храня. Веру, что будут здравы и проживут 100 лет. Люди любовью правы, правды сильнее нет. В добрые силы веря, добрых людей любя, Господи, дай мне веру, крепкую веру в себя». Вот какое замечательное стихотворение написала Ксения. И она очень, очень, очень попросила у Господа самое важное, самое главное для нас. Это стихотворение тоже звучит как молитва. Она попросила у Господа веры. «Молись и милосердным будь, с собой лишь обращаясь строго, чтоб верный благочестие путь тебя привел к чертогам Бога». На этом, мои дорогие, я с вами прощаюсь. До следующей встречи.
Помолитесь обо мне, чтобы не было. Помолитесь обо мне, будем с прибылью. Этой прибылью любовь называется, ею скорби и грехи покрываются. А любовь, она птица вольная, а любовь, она всем довольная, а любовь, она даль безбрежная, а любовь, она боль с надеждою. О любви такой простой знают ласточки, что кружатся надо мной, скрестив лапочки. Они в небе, как кресты, распластались, залетели в монастырь и остались. А любовь, она птица вольная, а любовь, она всем довольная, а любовь, она даль безбрежная, а любовь, она боль с надеждою. Сестрички вы мои черно-белые, а без ваших, без молитв, что б я делала? Помолитесь обо мне, мои милые, помолиться о себе позабыла я. Помолитесь обо мне, что бы ни было, помолитесь обо мне, будем с прибылью. Этой прибылью любовь называется, ею скорби и грехи покрываются. А любовь, она птица вольная, а любовь, она всем довольная, а любовь, она даль безбрежная, а любовь, она боль с надеждою. Помолитесь обо мне, помолитесь обо мне.